Глава 28. Известие в мешке. Наутро, после того, как Мэтт пообещал по мере сил помочь Теслин и Джоли на этой Эдессине, которую увидеть бы хоть сначала, Тайлин заявила, что покидает город. «Сюрат собирается показать мне, голубок, насколько большей частью Алтары я отныне владею», — сказала Тайлин. Ее поясной нож торчал в резном прикроватном столбике, и они еще лежали на смятых простынях развороченной постели. На нем был только шелковый шарф, скрывавший на шее шрам от повешения, а она была нога, как в час рождения. Более гладкой и нежной кожи Мэтту не доводилось касаться. Тайлин лениво водила длинным накрашенным зеленым лаком ногтем по другим шрамам на теле Мэтта. Как он ни старался этого избежать, несколько шрамов ему все же досталось. На торгах за такую шкуру много не выручишь, это уж точно. Но Тайлин его шрамы нравились. Вообще-то это не ее идея. То он думает, мне поможет, если я увижу все своими глазами, а не на карте. А что эта девочка предлагает, Сюрат исполняет. Причем так резво, словно это надо было сделать еще вчера. Мы отправимся на Торакине, чтобы поскорее обозреть всю территорию. Кажется, он в день покрывает 200 миль. Ох, ну зачем такой бледный вид, поросеночек? Я же не заставляю тебя залезать на эту тварь. Мэтт облегченно вздохнул. В уныние его привела вовсе не перспектива полета. Полетать он бы не отказался, и, наверное, ему понравилось бы. Но если его какое-то время не будет в Эбудар, одному свету ведомо, не потеряют ли Теслин, Джолин и этой Дессины терпение, не выкинут ли какой дурацкий номер и не отчебучит ли чего Беслан. Беслан тревожил Мэтта не меньше, чем женщины. Тайлин, взволнованная предстоящим полетом на одной из шончанских бестий, еще больше походила сейчас на орла. «Меня не будет чуть больше недели, лапушка». «Хм». Зеленый ноготок прошелся по рубцу длиной в фут, наискось пересекавшему ребра. «Не привязать ли тебя к кровати, чтобы наверняка знать, что до моего возвращения с тобой ничего не случится?» Мэтту пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы ответить на ее насмешливую улыбку самой широкой своей ухмылкой. Он был уверен, что она шутит, но не до конца. Сегодня Тайлин выбрала для него наряд ярко-красного цвета, от которого глазам было больно. Костюм был весь красный, не считая вышитых на куртке и плаще цветочков. Только шляпа и шарф черные. Цвет казался еще насыщенней из-за белоснежных кружевных манжет и ворота. Тем не менее Мэтт поспешил одеться, горя желанием поскорее убраться из королевских апартаментов. Стайлин мужчине нельзя быть ни в чем уверенным. Так оно благоразумнее. Она вполне могла и не шутить, а говорить всерьез. Судя по всему, нетерпение Сюрат Тайлин нисколько не преувеличивала. Не прошло и двух часов, если верить украшенным самоцветами барабанным часам, подарку Сюрат, стоявшим в гостиной Тайлин, как Мэтт уже сопровождал королеву на причал. Вернее, Сюрат и Тайлин ехали во главе двух десятков высокородных и их соджин, мужчин и женщин, которые склоняли наполовину обритые головы перед высокородными и с презрением задирали нос перед всеми прочими. А Мэтт ехал позади на типуне. Любимцу королевы Алтары нельзя ехать вместе с высокородными, в число коих ныне входила, разумеется, и сама Тайлин. Он ведь не был наследственным слугой или кем-нибудь в этом роде. Высокородным и их соджин выделили превосходных верховых животных. Стройных кобыл с выгнутыми шеями и мягкой поступью, широкогрудых меринов со злыми глазами и крепкими холками. Удача Мэтта как будто не помогала на скачках, но он поставил бы на своего типуна против всех этих коней. Его гнедой мерин не обладал выдающимися статями, но Мэтт был уверен, что на коротком отрезке он обгонит большинство этих красавцев, а на длинной дистанции и вовсе оставит позади всех. Застоявшись в конюшне, типун норовил пойти рысью или хотя бы погорцевать, и от Мэтта потребовалось все его умение. Точнее, все умение, что пришло к нему с чужими воспоминаниями, чтобы подчинить коня. Тем не менее, не успел кортеж преодолеть и половины пути до причалов, как нога у Мэтта разболелась до самого бедра. Если уж покидать Эбудар в ближайшем будущем, нужно уходить морем, либо с балаганом люка. У Мэтта сложился некий замысел, чтобы заставить того сняться еще до весны. Возможно, способ и опасный, но иного выбора он не видел. Альтернатива была еще опасней. В хвосте кортежа ехал не один Мэтт. Позади него, подвое в ряд, шагало больше 50 мужчин и женщин, поверх своих обычных прозрачных одежд, облаченных, к счастью, в толстые белые шерстяные одеяния. Некоторые вели в поводу лошадей с навьюченными на них плетеными корзинами с различными деликатесами. Без прислуги высокородные жизни не мыслили. Сейчас казалось, что они взяли с собой даже слишком мало слуг. Да, кували редко поднимали потупленные глаза, уткнувшись взглядами в мостовую. А их лица оставались покорны и безвольны. Однажды Мэтт стал свидетелем того, как велели выпороть одного Дака Валли, светлого мужчину его возраста, так тот побежал за ремнем. А он не пытался ни оттянуть порку, ни спрятаться, ни тем более избежать наказания. Нет, таких людей Мэтт не понимал. Впереди него ехали 6 сулдам, из-под коротких юбок штанов виднелись лодыжки. У одной-двух лодыжки были красивые, но восседали эти женщины в седлах, словно сами были высокородными. На откинутых на спину капюшонах плащей красовались вставки с молниями. Холодные порывы ветра трепали полы плащей, а им будто и дела не было, будто холод их не беспокоил. Двое вели на серебристых поводках дамани, те шагали рядом с лошадьми. Мэтт из-под тишка разглядывал женщин. Повод низкорослый, со светло-голубыми глазами дамани, тянулся к руке пухленькой сулдам с оливковой кожей. Ее он видел, когда она выгуливала Теслин. Вторая дамани откликалась на имя Пура. На ее гладком лице явственно лежала печать безвозрастности Аис Седай. По правде говоря, Мэтт не поверил Теслин, когда она сказала, что та стала настоящей дамани. Но седая сулдам низко нагнулась в седле и что-то негромко сказала женщине, прежде бывшей Римой Галфрей. И в ответ на слова сулдам Пура засмеялась и восторженно захлопала в ладоши. Мэтт содрогнулся. Проклятие, попытайся он снять у нее с шеи Айдам. Она заорет во все горло и станет звать на помощь. О, Свет, о чем он думает? И без того плохо, что ему навязали задачку таскать из огня каштаны за 3 Айседай. Чтоб ему сгореть, кажется, стоит только его делам пойти чуточку на лад, как тут же кто-нибудь садится ему на шею. Как будто мало того, ему еще взбрело в голову думать, как спасти из-за Эбудар побольше Айс Седай. Эбудар был громадным морским портом, возможно, самой большой гаванью в известном мире. Причалы длинными серокаменными пальцами отходили от набережной, тянувшейся вдоль берега через весь город. Шончанские корабли самых разных размеров теснились почти у всех причалов. Их команда, облепив мачты, реи и ванты, криками приветствовали проезжавшую мимо Сюрет. Ее имя явственно слышалось в многоголосом гамме. Люди на других кораблях тоже размахивали руками и кричали, хотя многие явно не слишком понимали, кого приветствуют и что орут. Понимали только, что от них ждут приветственных криков. Ветер трепал флаги этих кораблей с золотыми пчелами Ильяна, полумесяцами Тира, золотым ястребом Майена. По-видимому, Ранд не запретил торговлю с захваченными Шончан портами. А может, купцы действуют за его спиной. В голове у Мэтта закружились цветные пятна, и он помотал головой, отгоняя радужное наваждение. Большинство купцов готовы торговать и с убийцей родной матери, лишь бы получить барыш. Самый южный причал был освобожден от кораблей. Там замер в ожидании строй шончанских офицеров в лакированных шлемах с тонкими плюмажами. Они помогли Сюрет и Тайлин спуститься в одну из больших восьмивесельных шлюпок. Но до того Тайлин еще успела напоследок поцеловать Мэтта. Она так сильно притянула его за голову к себе, что чуть не выдрала добрый клок волос. И ущипнуть на прощание за задницу, словно не видя, сколько вокруг народу. Сюрет нетерпеливо хмурилась, пока Тайлин спускалась в лодку и усаживалась. А, по правде говоря, шончанка и потом не перестала нервничать, раздраженно отдавая движениями пальцев приказы Алвин своей Соджин. Этой астралицей женщине постоянно приходилось перелезать через сиденья, чтобы принести своей хозяйке то одно, то другое. От офицеров остальные высокородные удостоились глубоких поклонов, но спускаться по трапам им пришлось с помощью своих соджин. Сулдам помогли залезть в лодки Дамани, и никто не подумал помочь перегрузить корзины и забраться в лодки людям в белом. Очень скоро шлюпки двинулись через гавань, туда, где держали ракенов и торакенов, на юг от Рахада. Юркие лодки, похожие на водомерок, лавировали среди стоявших на якорях кораблей шончанского флота и десятков захваченных кораблей морского народа, там и тут видневшихся в гавани. Большая часть их была переоснащена шончанскими ребристо-полосатыми парусами и выглядела теперь совсем по-другому. Экипажи на них тоже были шончанские. Не считая ищущих ветер, о которых Мэтт старался не думать, и, пожалуй, нескольких человек, проданных с торгов, уцелевшие Атаан Миэйр вместе с другими Дако-Валли расчищали в Рахаде засорившиеся каналы. И с этим Мэтт ничего не мог поделать. Он им ничем не обязан. У него и так забот полон рот. Со своими бы управиться. Он все равно сделать ничего не может. Хоть тресни, ничего. Ему хотелось уехать немедленно, чтобы не видеть кораблей морского народа. На причалах на Мэтта никто не обращал ни малейшего внимания. Офицеры, едва лодки отвалили от пристани, сразу же удалились. Непонятно кто, но кто-то уже увел вьючных лошадей. Матросы слезли с мачты вант и вернулись к обычным делам, а члены гильдии портовых грузчиков снова принялись катать низкие тяжелые тележки с корзинами и ящиками, тюками и бочонками. Но если Мэтт уедет слишком быстро, Тайлин может решить, что он замыслил немедленно ускакать из города и послать кого-нибудь за ним. Поэтому он подвел типуна к краю причала и махал, как дурак какой. И махать перестал, лишь когда лодка удалилась настолько, что без смотровой трубы Тайлин его не увидела бы. В ноге нещадно пульсировала боль. Но Мэтт проехал не спеша почти вдоль всей набережной. Он старался больше не смотреть на гавань. Скромно одетые купцы наблюдали за выгрузкой и погрузкой своих товаров. Изредка кто-то втихомолку подсовывал кошель мужчине или женщине в зеленом кожаном жилете, желая, чтобы с его грузом обращались понежнее или поскорее закончили работу, хотя вряд ли можно было двигаться быстрее. Южане, казалось, никогда не ходили, они бегали рысцой, если только палящее солнце не стояло над самой головой и утки не падали, испекшись на лету. А сейчас, под серым небом, при задувавшем с моря пронизывающем ветре, было холодно, где бы ни стояло солнце. К тому времени, как Мэтт выехал на площадь Молхара, он насчитал больше двух десятков сулдам, патрулировавших с дамани причалы. Они совали нос во все лодки, направлявшиеся к стоящим на якоре нешончанским кораблям. Поднимались на борт каждого, только что причалившего или готового отдать швартовы судно. Мэтт был уверен, что так будет и впредь. Уходить надо с Валаном Люка. Единственная альтернатива, оставленная на самый крайний случай, была рискованной, невероятно рискованной. Да и с Люка шансы весьма ненадежные. Но иного реального выбора просто нет. Вернувшись в Таразинский дворец, Мэтт морщась слез с типуна и вытащил из-под подпруги свой дорожный посох. Передав гнедого конюху, он заковылял внутрь. Левая нога еле держала вес его тела. Возможно, горячая ванна утешит боль. Может, тогда у него получится собраться с мыслями. Люка надо застать врасплох. Но пока дело дойдет до Люка, необходимо разрешить еще несколько маленьких головоломок. «Ах, вот вы где!» — сказал Ноэл, возникая перед Мэттом. Мэтт нечасто встречал старика с тех пор, как приютил его, поселив к своим людям. Теперь тот выглядел отдохнувшим и посвежевшим в своей только что вычищенной серой куртке. Мэтт полагал, что старик каждый день пропадает в городе и во дворец возвращается только к ночи. Поправив узкую кружевную оторочку на манжетах, Ноэл доверительно улыбнулся, демонстрируя прорехи в зубах. «Вы что-то задумали, лорд Мэтт, и я был бы рад предложить вам свою службу». «Я задумал разгрузить свои ноги», — как можно небрежнее сказал Мэтт. С виду Ноэл казался безобидным. Если верить Гарнану, Ноэл перед сном подчивал красноруких байками, которые солдаты слушали, развесив уши. Даже историйку о некой месте с названием Шибауя, где-то за Ильской пустыней. Там, мол, у обладающих способностью направлять силу женщин, татуированные лица, к смерти приговаривают за 300 преступлений, а под горами живут великаны, люди выше агиров с лицами на животе. Ноэл уверял, что сам там побывал. Вряд ли человек, утверждающий подобное, может быть опасен. С другой стороны, однажды Мэтт видел, как тот управляется с длинными кинжалами, которые носил под курткой. И тогда назвать Ноэла безобидным ни у кого не повернулся бы язык. Ловкость обращения с оружием говорила, что Ноэлу не привыкать его использовать. «Если задумаю еще что-то, про тебя не забуду». Ноэл, по-прежнему улыбаясь, постучал узловатым пальцем по своему длинному носу. «Вы мне все еще не доверяете. Вполне понятно. Но если бы я желал вам зла, все, что мне нужно было сделать, это отойти в сторонку в том переулке. У вас в глазах такое выражение. Я видел, как замышляют свои планы и великие люди, и злодеи с душой чернее бездны рока. В облике человека, когда он обдумывает опасные планы, но не хочет, чтобы о них знали другие, всегда появляется нечто такое...» «Да ничего такого, просто глаза уставшие», — засмеялся Мэтт, опираясь на посох. «Великие люди замышляют планы? Старик верно их видел в той Шибауе в компании с великанами». «Я очень благодарен за переулок, ты же знаешь. Если могу еще что-то для тебя сделать, скажи. Ну а сейчас мне нужна горячая ванна». «А этот голом кровь пьет?» — спросил Ноэл, схватив Мэтта за рукав, когда тот зашагал было дальше. «О, свет! Зря, очень зря обрякнул он это слово там, где его услышал старик. Как хотелось бы Мэтту, чтобы Бергитта не рассказывала ему об этой твари». «А почему ты спрашиваешь?» «Голымы питаются кровью, ничего другого они не едят». «Прошлой ночью нашли еще одного человека с вырванным горлом, и крови почти нет ни на постели, ни в убитом. Разве я не говорил? Нашли его в гостинице у Молдайнских ворот. Если эта тварь и покидала город, то она вернулась». Глядя за спину Мэтта, Ноэл отвесил кому-то низкий, изысканный поклон. «Если передумаете, я всегда готов», — выпрямившись, сказал он, понизив голос. Старик поспешил прочь, а Мэтт оглянулся через плечо. Под одним из золоченых высоких светильников стояла Туон, наблюдая за ним сквозь свою вуаль. Во всяком случае, глядя на него. Как всегда, стоило только Мэтту ее заметить, Туон повернулась и плавной походкой двинулась по коридору, тихо шурша плиссированными юбками. Сегодня с ней никого не было. Второй раз за день Мэтт содрогнулся. Какая жалость, что девчонка не убралась вместе с Сюрот и Тайлин. Конечно, когда дают каравай хлеба, не стоит жаловаться, что крошек не хватает. Только вот когда на человека столько всего разом свалилось, я исседаю с Шунчан, и выслеживающий его голом, и старик, повсюду сующий нос, да еще и тощая пигалица вечно пялится, поневоле от тени шарахаться станешь. Все, что угодно, пугалом покажется. Пожалуй, не стоит терять время на то, чтобы парить ногу. Мэтт почувствовал себя лучше, послав Лопина принести из чулана с игрушками Беслана свою оставшуюся одежду и отправив Нерима на поиски Джуэлина. Нога по-прежнему горела, как в огне, и при каждом шаге ее пронзала боль. Но если он не хочет терять времени, можно чуток потерпеть и поторопиться. Ему хотелось убраться из Эбудар до возвращения Тайлин, а значит, у него 10 дней. Для верности лучше считать, что даже меньше. Когда ловец воров просунул голову в дверь спальни, Мэтт разглядывал свое отражение в высоком зеркале Тайлин. Красное одеяние было засунуто подальше в гардероб со всеми прочими безвкусно-петушиными тряпками, что она ему дарила. Может, какой из этих костюмов сгодится очередному любимцу Тайлин? Куртка, которую надел сейчас Мэтт, была самой скромной из тех, что у него были. Из тонкой синей шерсти, без всякой вышивки. Такую куртку Мужчина может носить с гордостью, и никто не станет на него пялиться. Достойная куртка. «Может, немножко кружев?» — пробормотал Мэтт, проведя пальцем по вороту рубашки. «Совсем немного». Если подумать, куртка была совсем уж скромной, до унылости. «Я в кружевах не разбираюсь», — сказал Джуэлин. «Ты за этим меня звал?» «Нет, конечно». «Что ты ухмыляешься?» Джуэлин не просто ухмылялся. Рот у него растянулся от уха до уха. «Я просто счастлив. Сюрот нету, и я счастлив». «Если ты хотел меня спросить не о кружевах, тогда о чем?» «Кровь и проклятый пепел». «Должно быть, женщина, к которой он неравнодушен, одна из доковали сюрот. Из тех, которых она оставила. Наверняка у него нет иной причины радоваться отъезду сюрот, а тем более быть на вершине счастья. И он хочет увести ту, которая считается собственностью. Правда, это преступление. Возможно, не такое страшное по сравнению с уводом парочки дамани». Подхромав Джуэлину и положив руку ему на плечо, Мэтт прошел с ним в гостиную. «Мне нужно платье дамани для женщины вот такого роста». Мэтт поднял руку чуть выше своего плеча и стройной. Он улыбнулся Джуэлину самым искренним образом, но улыбка Джуэлина заметно приугасла. «И еще мне нужно три платья Сулдам и Айдам». И меня осенило, кто может лучше знать, как украсть и не попасться, если не ловец воров. «Я ловец воров», — зарычал тот, стряхивая с плеча руку Мэтта, — «а не вор». Мэтт стер с лица улыбку, посерьезнел. «Джуэлин, ты же знаешь, единственный способ вывести сестер из города — сделать так, чтобы стражники решили, что те по-прежнему дамани. У Теслина и Эдессины уже есть все, что нужно, но надо еще поменять обличье Джолин. Через 10 дней, Джуэлин, вернется сюрот. Если к тому времени мы не покинем город, или если уйдем позже, твоя, милая, по всей вероятности, так и останется собственностью». Мэтта не оставляло чувства, что если они не уйдут за эти 10 дней, то уже никогда и никуда не уйдут. «О, свет, и трясись, запертый в этом городе, хоть до самой смерти!» Джуэлин, сунув руки в карманы своей темной тайронской куртки, из-под лобья смотрел на Мэтта. Точнее, смотрел сквозь него на что-то такое, что ловцу воров весьма не нравилось. Наконец он поморщился и пробормотал: «Это будет нелегко». Последующие дни и в самом деле выдались нелегкими. Служанки хмыкали и посмеивались над новой одеждой Мэтта, точнее, над его старой одеждой. Они ухмылялись и заключали при нем пари, как быстро он снова переоденется, когда вернется Тайлин. Большинство почему-то считало, что Мэтт, едва заслышав о ее приближении, бросится бежать по коридору, срывая с себя одежду. Однако он старался пропускать мимо ушей все эти смешки и разговоры, кроме тех, что касались возвращения Тайлин. Когда служанка заикнулась об этом впервые, Мэтт чуть не подскочил до потолка, решив, что Тайлин и впрямь почему-то уже вернулась. Немалое число женщин и почти все мужчины считали, что смена одежды знаменует его желание уйти, сбежать, как они неодобрительно выражались, и в чем всеми силами стремились ему помешать. Мэтт представлялся им чем-то вроде целительного средства, мазью, способную успокоить разболевшиеся зубы Тайлин. Им вовсе не хотелось, чтобы она, вернувшись, искусала их, за то, что его не устерегли. Если бы Мэтт не поручил Лопину или Нериму постоянно караулить в покоях Тайлин его одежду, та, скорее всего, бесследно исчезла бы. И только благодаря Ванину с краснорукими не пропал Типун из конюшни. Мэтт всячески старался подкрепить подозрения насчет своего скорого побега. Если он уйдет и в то же самое время обнаружится исчезновение двух дамани, эти события наверняка свяжут воедино. Но поскольку Тайлин при этом не была, а Мэтт явно намеревался сбежать до ее возвращения, ее обвинить будет не в чем. Каждый день, даже под дождем, Мэтт гонял Типуна кругами по конюшенному двору, с каждым днем все дольше, словно стараясь себя закалить. И через какое-то время понял, что и в самом деле стал выносливей. Нога до бедра продолжала гореть огнем, но Мэтт начал подумывать, что сможет проехать 10 миль, прежде чем вынужден будет спешиться и отдохнуть. Ну, 8 миль — это уж точно. Зачастую, во время его верховых тренировок, когда небо было чистым, Сулдам выводили дамани на прогулку. Шончанки знали, что они не собственность Тайлин, но, с другой стороны, он слышал, как некоторые называли его ее игрушкой. Игрушка Тайлин. Вот чем они его считали. Для них он не представлял особой важности, и знать его настоящее имя им было без надобности. Они понимали так: либо ты доковали, либо нет. А этническая половинчатость бесконечно их забавляла. Мэтт катался верхом под смех Сулдам и старательно убеждал себя, что это только хорошо. Чем больше людей подтвердят, что он собирался сбежать до возвращения Тайлин, тем лучше для нее. Вот только для него приятного было мало. То и дело Мэтт замечал среди гулявших на привязи дамани Айс Седай. Судя по лицам, их было еще 3, не считая Теслин. Но никакого представления о том, кто из них Эдессина, он не имел. Она могла оказаться и низенькой бледной женщиной, напомнившей ему Морейн, и вот этой высокой, с серебристо-золотистыми волосами, и вон той, стройной черноволосой. Шагая рядом с Сулдам, все они прогуливались как будто сами по себе, если бы не блестящие ошейники и привязи, приковывавшие их к запястьям Сулдам. Всякий раз, как Мэтт видел Теслин, она выглядела все мрачнее и ходила, глядя прямо перед собой, неподвижным взором. И всякий раз ее лицо становилось еще решительнее. А также на нем появилось выражение, которое можно было счесть предвестием панического страха. Мэтт начал тревожиться о ней. Тревожиться, достанет ли у нее терпения. Ему хотелось подбодрить Теслин. Он и сам знал, что решимость в сочетании с паникой не раз приводила людей к гибели, и старые воспоминания только подтверждали это. Ему хотелось ее подбодрить, но он не решался снова приблизиться к лестнице на чердак. Когда Мэтт ходил по коридорам в той стороне, он по-прежнему встречал Туон, следившую за ним или изучавшую его, или что она там еще делала. Но уж больно часто они сталкивались, и ее присутствие не могло его не беспокоить. Что ей нужно? Слишком уж часто она ему попадалась. Иногда с Туон бывала ее Соджин Силусия, изредка Анат. Хотя эта странная высокая женщина через какое-то время, по-видимому, исчезла из дворца. По крайней мере, в коридорах больше не встречалась. Как слышал Мэтт, она пребывала в уединении, что бы это ни значило, и ему оставалось жалеть, что она не забрала с собой Туон. Мэтт сомневался, что девчонка во второй раз поверит, будто он угощал сластями ищущую ветер. Может, она все еще хочет его купить? Коли так, Мэтт терялся в догадках. Зачем он ей сдался? Он давно уже не пытался понять, что притягивают женщину в мужчине. Кажется, они теряют головы из-за самых заурядных парней. Но понимал, что сам не красавчик, что бы там ни говорила Тайлин. Женщины соврут, недорого возьмут, лишь бы затащить мужика в постель. А как только уложат его туда, так вообще врут напропалую. Во всяком случае, то он не столько мешало, сколько досаждало. Как муха, жужжащая над ухом, не более того. Чтобы он покрылся потом, нужно кое-что пострашнее женской болтовни или пялящейся на него девчонки. А вот Тайлин, хотя ее сейчас и нет, если она вернется и застигнет его собирающимся уйти, она того гляди передумает, да и продаст его. В конце концов, она теперь сама верховная леди, и Мэтт был уверен, немного времени пройдет, прежде чем она обреет себе голову, оставив только гребень. Достойная шончанская верховная высокородная. И кто знает, как она тогда поступит. А Тайлин его в подки дала, но так, слегка. Впрочем, хватало и других событий, от которых прошибал озноб. Ноэл продолжал сообщать Мэтту о совершенных голомом убийствах. Иногда Мэтт слышал о них от Тома. Убийства случались каждую ночь, но никто, кроме этих двоих и самого Мэтта, не видел между ними связи. Мэтт держался по возможности открытых мест, где полюднее. В кровати Тайлин он больше не спал и не проводил две ночи подряд на одном месте, даже если это означало ночевку на сеновале. Что ж, на сеновалах ему и прежде доводилось спать. Правда, он не помнил, чтобы сено так сильно кололось сквозь одежду. И все же лучше исколоться сеном, чем рисковать тем, чтобы тебе вырвали горло. Сразу же после того, как Мэтт решил освободить Теслин, он отправился на поиски Тома и обнаружил его на кухне, где старый менестрель болтал с поварами и угощался куриным заливным с медом. Том запросто находил общий язык как с поварами и фермерами, так и с купцами и знатными господами. Он умел разговаривать со всеми, этот Том Мерилин. А еще он обладал способностью ничего не пропускать мимо ушей и складывать слухи воедино, собирая из них цельную картину. Он мог взглянуть на вещи с непривычной точки зрения и заметить то, что упустили другие. Доедая цыпленка, Том придумал единственный способ провести Аис Седай мимо караулов. Тогда это казалось совсем простым делом, но недолго. Вскоре начали возникать препятствия. Джувелин, похоже, отличался такими же изворотливым умом и хитростью, что и Том. Возможно, сказывалось его занятие. Ведь он много лет ловил воров. И по вечерам Мэтт встречался с Джуэлином и Томом в крошечной комнатушке, отведенной им на этаже для слуг. Втроем они пытались придумать, как преодолеть эти препятствия. Вот от них-то Мэтта и бросало в пот. Во время первой же встречи, в ночь после отбытия Тайлин, в комнату вломился Беслан, как он заявил в поисках Тома. К несчастью, до этого Беслан подслушивал у двери и успел узнать немало. Его нельзя было выставить за порог, запудрив мозги какой-нибудь басней. К еще большему несчастью, принцу захотелось поучаствовать в деле. Беслан даже объяснил им, как нужно действовать. «Восстание!» — провозгласил он, усевшись на трехногий табурет между двух узких коек. Тесноту комнатушки довершал умывальник, без зеркала, с отбитыми белым кувшином и тазиком. На краю кровати сидел Джуэлин в одной рубашке, Лицо его ничего не выражало. На другой койке растянулся Том, хмуро разглядывавший свои кулаки. Мэтту ничего не оставалось, как прислониться к двери, чтобы не ввалился еще кто-нибудь. Он не понимал, смеяться ему или плакать. Ясно было, что Том уже знал об этом безумии. Именно бесслановую горячую голову он и старался остудить. «Народ поднимется. Мне нужно только весточку послать», — продолжал Беслан. «Мы с друзьями говорили с людьми во всем городе. Они готовы сражаться». Вздохнув, Мэтт перенес вес тела на здоровую ногу. Он подозревал, что когда Беслан пошлет весточку, он и его друзья поднимутся в одиночестве. Большинство людей охотнее говорят о сражении, чем сражаются, особенно с солдатами. «Беслан, это только в сказаниях менестрелей, конюхи с вилами и пекари с булыжниками одолевают армии, потому что хотят быть свободными». Услышав слова Мэтта, Том громко фыркнул, и его длинные белые усы встопорщились. Мэтт сделал вид, что не заметил. «А в настоящей жизни конюхов и пекарей перебьют. Я могу по виду солдат сказать, хороши они или нет. Так вот, Шончан — очень хорошие солдаты». «Если вместе с Айсседай мы освободим и Дамани, они станут сражаться вместе с нами», — настаивал Беслан. «Беслан, там на чердаке сотни-две, а то и больше Дамани. Большинство из них — шончане. Освободи их, и не исключено, что они все до единой кинутся разыскивать сулдам. О, Свет, мы даже не всем женщинам-нешончанкам можем доверять». Мэтт поднял руку, опередив протесты Беслана. «Как определить, кому можно верить? Да и времени нет. А если бы мы и знали такой способ, то остальных нам пришлось бы убить. У меня рука не поднимается убить женщину, все преступление которой заключается в том, что она на привязи. А у тебя?» Беслан отвернулся, но упрямо сжал челюсти. От своей затеи он не отказался. «Освободим мы кого из Дамани или нет?» — продолжал Мэтт. «Но если люди восстанут, то шончан превратят Эбудар в бойню. Восстание они подавляют жестоко, Беслан, очень жестоко. Мы могли бы перебить всех Дамани на чердаке, так из лагерей они приведут еще больше. Вернется твоя мать и обнаружит развалины внутри городских стен и твою голову, выставленную на колу снаружи. И там же вскоре окажется и ее голова. По-твоему, они поверят, будто она не знала, что затевает ее сын?» «О, Свет, а если знает?» «У женщины достанет смелости на такой поступок». Мэтт подумал, что она не настолько глупа, но... «Она говорит: мы мыши», — с горечью промолвил Беслан. «Когда мимо идет волкодав, мыши должны затаиться, а не то их сожрут», — процитировал он. «Мэтт, мне не хочется быть мышью». Мэтт вздохнул, несколько свободней. «Лучше живая мышь, чем мертвая». Может, сказано и не самым дипломатичным образом, Беслан скривился, но против правды не попрешь. Мэтт приглашал Беслана на встречи хотя бы для того, чтобы держать принца в узде. Но Беслан появлялся редко, так что задача охладить его пыл, если сие возможно, легла на плечи Тома. Самое большее, чего Мэтт добился от Беслана, это обещание, что он не станет призывать к восстанию, пока не минет месяц после их ухода, чтобы дать ему идти подальше. В общем, дело как-то уладилось, хотя и не ко всеобщему удовлетворению. Все же остальное... Казалось, делаешь пару шагов и налетаешь на каменную стену. или запутываешься в силках. Дама сердца Джуэлина, по всей видимости, присушила его крепко. Ради нее он не возражал против того, чтобы скинуть свою тайренскую одежду и нацепить бело-зеленую ливрею слуги. Или не спать две ночи, подметая пол неподалеку от ведущей к чердачным клетушкам лестницы. К слуге с метелкой никто особо не присматривается, даже другие слуги. В Таразинском дворце было так много слуг, что не все они знали друг друга. И если кто видел незнакомого человека в ливрее с метлой, он считал это в порядке вещей. Джуэлин провел в компании с метелкой еще и два дня и, наконец, сообщил, что Сулдам инспектирует клетушки ранним утром и сразу после наступления темноты. Заходят туда в любое время дня, но по ночам дамы не предоставлены сами себе. Я подслушал, как одна Сулдам радовалась, что она не в лагере, где... Лежавший на тонком тюфике Джуэлин зевнул, прикрывшись ладонью. Том сидел на краю кровати, предоставив табурет Мэтту. Сидеть было лучше, чем стоять, но не намного. В такой поздний час нормальные люди обычно спят. «Где ей пришлось бы сколько-то ночей проводить в карауле?» — продолжил ловец воров, когда сумел закончить. «Еще сказала...» Ей, мол, нравится, что дамы не спят всю ночь. Тогда с утра они свежи. «Значит, нам нужно выступать ночью», — пробормотал Том, проведя пальцем по длинным белым усам. Незачем было добавлять, что всякое передвижение в такое время суток привлечет к себе внимание. Шон Чан патрулировали улицы и по ночам, чего гражданская стража никогда не делала. Вдобавок стража была падка на взятки, но Шон Чан распустили ее. И теперь на ночных улицах могли встретиться, скорее всего, стражи последнего часа, а всякий, кто вздумает их подмаслить, может не дожить до суда. «Джуэлин, ты Айда мне нашел?» — спросил Мэтт. «И платья?» «Платье-то не Айдам, их сыскать гораздо легче». Джуэлин опять зевнул в кулак. «Когда достану, тогда достану. Они же ни тем, ни другим особо не разбрасываются, сам знаешь». Том обнаружил, что просто вывести Дамани через ворота невозможно. Точнее, как он откровенно признался, это обнаружила Риселли. Судя по всему, у одного из высокопоставленных офицеров, живших в страннице, был хороший голос, и его пение весьма привлекало алтарскую леди. «Кто-то из высокородных может взять с собой Дамани, и его ни о чем не спросят», — сообщил Том при следующей встрече. На этот раз они с Джуэлином оба сидели на кровати. Мэтт же начал проникаться ненавистью к табурету. И даже нескольких. А вот для Сулдам требуется приказ. За подписью и печатью одного из высокородных, офицера в звании не ниже капитана, или распоряжение Дер Сулдам. Караульные у ворота на причалах имеют списки всех действительных в городе печатей. Поэтому я не могу сделать абы какую и надеяться, что она сойдет. «Мне нужен экземпляр такого приказа с подходящей печатью. И все равно остается вопрос, кто будет нашими тремя Сулдам?» «Может, одной станет Риселли», — предположил Мэтт. Риселли их планов не знала, и рассказать ей о них значило рисковать. Том задавал ей всевозможные вопросы, как будто желая побольше узнать о жизни Шон Чан. И она была достаточно счастлива, расспрашивая своего шончанского приятеля. Но вряд ли она испытывала бы счастье, рискуя тем, что голова ее любимца очутится на пике. И хорошо, если она только окажется, а не сделает чего похуже. «А что насчет твоей дамы сердца, Джуэлин?» Сам Мэтт подумал о третьей, Он попросил Джуэлина отыскать платье Сулдам, которое подошло бы Ситаль-Анан, хотя у него еще не было возможности поговорить с ней. Странницу после того, как на кухню вошла Джолин, он возвращался один раз. Чтобы убедить Аис Седай, он делает все возможное. Понять она не пожелала, но госпожа Анан сумела погасить гнев Аис Седай, прежде чем та начала орать. Из нее вышла бы превосходная Сулдам для Джолин. Джуэлин неловко пожал плечами. «И так с огромным трудом убедил Теру бежать со мной. Она стала пугливой. Со временем я помогу ей преодолеть робость. Знаю, что смогу. Но, по-моему, ей вряд ли можно поручить что-то важное, тем более притвориться Сулдам». Том подергал себя за ус. Маловероятно, чтобы Риселля захотела теперь уйти. Видно, генерал знамени лорд Ямада поет настолько хорошо, что она решила выйти за него замуж. Он печально вздохнул. «Боюсь, больше от нее никаких сведений не получить». Выражение его лица говорило: «И не доведется больше положить голову ей на грудь». «Ладно, вы вдвоем помозгуете, кого можно попросить, и выяснить, удастся ли заполучить экземпляр приказа». Том сумел подобрать нужные чернила и бумагу и утверждал, что скопирует любой почерк и подделает любую печать. К печатям он относился с презрением и не раз говорил, что их может воспроизвести всякий, у кого есть трепа и нож. Настоящее искусство — это воспроизвести почерк так, чтобы человек решил, что пером водила его собственная рука. Но пока никому не удалось раздобыть приказ с нужной печатью. Шончан не оставляли приказы, где попало, как и Айдам. Казалось, у Джуэлина дело с Айдам шло не лучше. Два шага вперед — и каменная стена. Так безрезультатно минуло 6 дней. Оставалось 4. Мэтт уже казалось, что с отъезда Тайлин прошло 6 лет, а до ее возвращения остается 4 часа. На 7-й день Том остановил в коридоре Мэтта, возвращавшегося с конной прогулки. Улыбаясь, словно ведя праздный разговор, бывший министрель понизил голос так, чтобы до пробегавших мимо слуг долетало только глухое бормотание. По словам Ноэла, прошлой ночью Голлум опять кого-то убил. Взыскующим приказали не есть, не спать, но отыскать убийцу. Но я не сумел разузнать, от кого исходил приказ. Видимо, тайной является даже сам факт, что им приказали что-то сделать. Впрочем, они уже практически приготовили дыбу и кандалы и раскалили щипцы докрасна. Мэтт на всякий случай оглянулся, не слышит ли кто. На виду был всего один коренастый седовласый мужчина по имени Нарвин. Он был в ливрее, но никуда не торопился и ничего не нес в руках. Слуги столь высокого ранга, как Нарвин, никогда не спешат и ничего не носят. При виде Мэтта, шарящего взглядом по сторонам, Нарвин заморгал и нахмурился. Мэтту захотелось зарычать, но вместо этого он расплылся в обезоруживающей улыбке, в чем, а в этом он был мастак, так что Нарвин, хмурясь, прошествовал мимо. Мэтт не сомневался. Первая попытка увести типуна из конюшни была на совести именно этого малого. «Это Ноэл сказал тебе о взыскующих», — недоверчиво прошептал Мэтт, когда Нарвин отошел подальше. Том отмахнулся худой рукой. «Конечно нет. Только про убийство. Хотя он как будто умеет слушать и понимает, что кроется за слухами. Да, редкий дар. И не был ли он в шаре на самом деле?» Задумчиво протянул министрель. «Он говорил, что...» Под свирепым взглядом Мэтта Том откашлялся. «Ну, об этом как-нибудь потом. Помимо незабвенной Реселли, у меня есть иные средства. Несколько моих источников слухачи. Кажется, эти внимающие и вправду прислушиваются ко всему. Ты со слухачами лясы точишь? Голос Мэтта вдруг заскрипел, как ржавые дверные петли. Ему показалось даже, что горло у него покрылось коркой ржавчины. Да ничего особенного. Главное, чтобы не поняли, что тебе известно, кто они такие, — хохотнул Том. Мэтт Шон Чан лучше вести себя так, будто все они слухачи. Тогда ты узнаешь все, что надо, не сказав ненужного слова не в те уши. Он кашлянул и согнутым пальцем разгладил усы, не слишком скрывая самодовольную улыбку и едва ли не напрашиваясь на похвалу. Просто так вышло, что мне точно известны двое-трое настоящих слухачей. Во всяком случае, лишние сведения не помешают. Ты же ведь хочешь убраться раньше, чем вернется Тайлин. После ее отъезда вид у тебя немного одинокий. Мэтт лишь застонал. Той ночью Голлум опять нанес удар. Не успел Мэтт доесть поданную на завтрак рыбу, как Лопин с Неримом вывалили на него свежие новости. «Весь город охвачен волнением», — заявили они. Последнюю жертву, женщину, обнаружили у входа в переулок, и люди вдруг заговорили об этих убийствах, припоминая все случившееся раньше и складывая одно с другим. На свободе бесчинствует какой-то безумец, и народ требует, чтобы улицы патрулировало больше шончанских солдат. Мэтт оттолкнул тарелку, потеряв всякий аппетит. Больше патрулей. Да вдруг еще Сюрот, узнав происходящем, вздумает вернуться пораньше и притащит с собой Тайлин. Рассчитывать можно было только на 2 дня. Ему показалось, что еще немного, и завтрак полезет обратно. Остаток утра Мэтт провел в спальне Тайлин, расхаживая, точнее, ковыляя по ковру, не обращая внимания на боль, и пытался что-нибудь придумать, хоть что-то, что позволило бы совершить невозможное за 2 дня. Боли в самом деле стало меньше. Мэтт ходил без посоха, стремясь разработать ногу. Он полагал, что выдержит пешком 2-3 мили, после чего ноге придется дать отдых. И, увы, надолго. В середине дня Джуэлин принес по-настоящему хорошее известие, какое только Мэтт слышал в эту эпоху. Вообще-то, строго говоря, это было не известие. Это был суконный мешок, в котором лежал завернутый в 2 платья серебристый айдам.